династия Амврия. Но в этот момент и Сирии, и Израилю пришлось повернуться лицом к востоку. Возникла новая опасность, и поступали дурные вести. На северо-западной оконечности долины Тигра, Ефрата, существовала страна Ашур, или Ассирия для греков и нас. Ее столицей был город Калах, находившийся по прямой в 450 милях к северо-востоку от Самарии, но гораздо дальше, если идти по территории плодородного полумесяца, а войскам приходилось двигаться именно так. Для тех времен это было большое расстояние, и пока в Ассирии не появился великий царь-завоеватель, она не представляла угрозы странам на побережье Средиземного моря. Так получалось, что Ассирия иногда действительно оказывалась под властью энергичных монархов, которые использовали возможности большой территории, своего воинственного народа и богатства, заработанного торговлей для экспансии. Например, около 1220 года до нашей эры, незадолго до того, как израильтяне перешли Иордан, а филистимляне захватили Ханаанское побережье, Ассирия контролировала всю долину Тигра-Ефрата и являлась сильнейшей державой в западном мире. Затем она пережила период упадка, но в 1100 году до нашей эры, когда ефремляне возглавили союз израильских племен, эта восточная страна опять полностью заняла всю долину Тигра-Ефрата и даже двинулась на запад, чтобы достичь Средиземного моря. Однако тогда, как и прежде, южная часть Средиземноморского берега, где были сосредоточены израильские племена, осталась нетронутой и вне власти ассирийцев. После этого Ассирия пережила еще один период упадка, период, когда Давид и Соломон спокойно могли править своей империей. В 935 году до нашей эры, к концу правления Соломона, Ассирия начала оживать в третий раз, и к тому времени, когда на израильском троне воцарился Ахав, правители этой восточной державы снова решил захватить Средиземноморье. В 859 году до нашей эры царем Ассирии стал Салманасар III, и он отправился в поход с целью увеличить свое царство. Его отец довольствовался данью, которую платили ему города-государства, расположенные западнее Ефрата. Но Салманасар стремился к неприкрытой аннексии. В 854 году до нашей эры он достиг Средиземного моря на самом севере Израиля и взял город Каркар в 230 милях севернее Самарии. Однако здесь он столкнулся с коалицией государств Средиземноморского побережья, объединившейся под командованием сирийского царя Венадада II и израильского монарха Ахава. Сирия, похоже, собрала самый большой контингент пехоты, а Израиль поставил колесниц больше, чем все другие союзники. Мы располагаем только ассирийским отчетом о происшедшей битве, так как в Библии она никогда и нигде не упоминается. Ассирийский доклад описывает битву при Каркаре как свою победу, но при этом не говорит о присоединенных территориях и дальнейших продвижениях, из чего можно сделать вывод, что для Ассирии результатом сражения была ничья, а возможно даже поражение. В любом случае угроза со стороны Ассирии была снята, и хотя она оставалась сильной в течение остальных 34 лет правления Салманасара, на побережье Средиземного моря жили спокойно, за исключением случайных набегов. Зато теперь Израиль и Сирия возобновили войну. Ахав пытался вернуть территорию, утраченную при Ваасе. Войска Израиля и Иуды, объединившись, напали на сирийские позиции у Рамофа Галаадского, примерно в 30 милях юго-восточнее Афика. Израильтяне могли выиграть сражение, если бы не случайная стрела, смертельно ранившая Ахава. Битва была прервана, и большая часть земель восточнее Галилейского моря осталась сирийской. Смерть Ахава явилась сигналом к перевороту, что часто случается после смерти любого сильного правителя. Муав тотчас же поднял восстание. Расположенный восточнее Мертвого моря, он был завоеван Давидом и оставался в руках Израиля после разделения царства в период правления Ровоама. Муаву почти удалось завоевать свободу при губительном царствовании Вааса, но Амврий вновь подчинил его себе. К концу правления Ахава Царем Муава был Месса, Меша. Однажды он уже возглавлял безуспешный мятеж против Израиля, а как только умер Ахав, попытался сделать это еще раз. Ахазия, сын Ахава и Иезавели, унаследовал трон в качестве третьего члена династии Амврия, но он был болен и долго не прожил. После него в 849 году до нашей эры на престоле оказался его младший брат Иорам. Новый царь сразу же попытался подавить мятеж муавитян. В союзе с все еще верным Иосафатом, царем иудейским, он повел свою армию вокруг южной оконечности Мертвого моря на север, в Муав. Нам неизвестны детали, но поход этот провалился, и Муав заполучил сомнительную свободу. Месса, Меша, отметил свою победу надписью на куске черного базальта высотой 3,5 и шириной 2 фута. Ценность этой надписи в том, что она сохранилась и известна как Муавитский камень. Его нашел в развалинах столицы царя Мессы в Дивоне, примерно в 12 милях к востоку от Мертвого моря, немецкий миссионер Клейн. Надпись сделана на древнееврейском языке. Это самая древняя длинная надпись подобного письма из дошедших до нас, и ее язык весьма в духе Библии, за исключением того, что Кемош, муавитский бог, а не Яхве, который сначала гневается на свой народ, а потом жалеет и спасает его. Несмотря на смерть Ахава и успешный мятеж Муава, у Иезавели, теперь царицы-матери, были кое-какие поводы и для радости. Ее сын Иорам, полностью ей подчинявшийся, стал царем Израиля. Дочь ее, Аталия, Гофолия, вышла замуж за сына Иосафата, царя иудейского, тоже по имени Иорам. Иосафат скончался в 849 году до нашей эры, сразу же после прерванного наступления на Муав, и у Иезавели таким образом был теперь сын, правящий Израилем, и зять, правящий Иудой. Религиозный культ Тира, преобладавший в Израиле, проникал теперь и в Иуду. Иорам сопротивлялся его проникновению, но в 842 году до нашей эры он умер, и править стал его сын Ахазия. Ахазия находился полностью под влиянием своей матери Аталии, так что у Иезавели сын царствовал в Израиле, а внук был царем иудейским, и оба были сторонниками тирского культа. Яхвизм оказался теперь в величайшей опасности. Израильский глава яхвистской партии, проповедник Илия, умер, но его место занял Елисей, другая сильная личность, о котором рассказывали легенды. Елисей подготовил заговор. Необходимо было только найти подходящего исполнителя. Им мог стать какой-нибудь военачальник с подчинявшимися ему войсками. За короткую историю Израиля военачальники дважды свергали правительство. Естественно, это должен был быть высокий военный чин с яхвистскими взглядами. В 842 году до нашей эры война Сирии продолжалась, а Рамов-Галаадский, где погиб Ахав, все еще оставался яблоком раздора. В ходе сражений там был ранен Иорам, царь Израиля, и он оставил боевые позиции, чтобы восстановить силы в царской резиденции Изреэли, что в 20 милях к западу и в 12 милях от Самарии. Там его посетил племянник Ахазия, царь иудейский, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение как родственнику и союзнику. Израильская армия осталась под командованием военачальника Иуя. Это был шанс для Елисея. И Иуй то ли был яхвистом по убеждениям, то ли хотел им стать ради власти. Когда армия осталась под контролем Иуя, он пошел на сделку с партией проповедников. Иуй с помощью армии провозгласил себя царем, а затем быстрым маршем двинулся на запад к Изреэли. Авантюра увенчалась успехом. Он взял город и уничтожил всех мужчин из царского дома Амврия. Он убил не только Иорама Израильского, но и Ахазию, царя Иудейского. После этого он приказал убить и царицу-мать Иезавель. Так полной катастрофой закончилось правление третьей израильской династии. Она включала в себя четырех царей, из которых двое, Амврий и Ахав, были сильными и способными, и продержалась 34 года. с Иуя началась четвертая израильская династия. Однако в Иуде, вне досягаемости Иуя, оставалась Аталия, дочь Иезавели. Когда новость о мятеже Иуи дошла до нее, она поняла, что иудейские яхвисты, которые были относительно сильнее, чем в Израиле, обязательно нанесут удар. Поэтому она первой сделала шаг, и кровавый. Она приказала зарезать всех мужчин из рода Давидова, включая, видимо, собственных внуков. Возможно, она намеревалась выйти замуж за кого-то еще и основать новую династию, но не сделала этого. В течение 6 лет, с 842 года по 836 год до нашей эры, она правила одна. И это был единственный период за все время существования иудейского царства, когда династия Давида не царила на престоле. Однако власть Аталии оказалась непрочной. Яхвизм в Иуде имел то, чего не было у яхвизма в Израиле – храм. Аталия не посмела тронуть храм или первосвященника, ибо слишком хорошо понимала, что такой шаг объединит армию и народ против нее. Так получилось, что период ее правления оказался катастрофой. Эдом, находившийся под властью Иуды со времен царя Давида в течение 2,5 веков, теперь восстал и завоевал себе независимость. Города-государства филистимлян на побережье тоже не желали подчиняться и стали совершать набеги на иудейские земли. В действительности все, что оставалось под властью Иерусалима, так это древняя территория самого племени Иуды. Первосвященником в то время был Иодай. В течение всего периода правления Аталии он должен был испытывать беспокойство, поскольку никогда не мог знать, когда Аталия решится наконец пойти против храма. Ему надо было каким-то образом объединить армию и народ против нее. Способ, видимо, был только один – использовать династию Давида, потомков знаменитых Давида и Соломона, чье царствование, завершившись век назад, все еще жило в умах всех иудеев и чья ветвь, 6 ее членов, правила Иудой со дня смерти царя Соломона. Да, эта династия была полностью вырезана по приказу Аталии, но кто мог быть в этом уверен? В 836 году до нашей эры Иодай, организовав тайную встречу иудейских военачальников, представил им 7-летнего мальчика и рассказал его драматическую историю. 6 лет назад, когда Аталия убила всех потомков Давида, удалось спасти одного ребенка, годовалого сына Ахазии. Жена первосвященника, сестра Ахазии, спрятала своего племянника и принесла в храм. В храме его постоянно охраняли. Было ли так все на самом деле? Или мальчика сделали самозванцем, чтобы объединиться вокруг него? Трудно сказать. Библия излагает версию Иодая, и она, в общем-то, принята. Иудейские военачальники тоже поверили этой истории и провозгласили мальчика Иоаса царем. И народ поверил и принял эту историю. Короче, династия Давида восстановлена, а Аталия убита. Так в Иуде, как и в Израиле, закончилось влияние Финикии. Династия Амврия была уничтожена повсеместно, яхвизм с его храмом стали на время господствующими в Иуде, а яхвизм без храма — в Израиле. Судя по всему, Елисей и партия проповедников одержали победу.